Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях руководитель группы изучения динамики социального сознания Социологического института Российской академии наук, кандидат социологических наук Мария Мацкевич. Здравствуйте, Мария.
Добрый день.
И историк Александр Скобов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Сегодня своеобразным образом мы подведем итоги года. Мы определим, какие события 2008 года были важнейшими для россиян. Обсудим, как менялось социальное и политическое настроение граждан страны, что вызывало наибольший резонанс в обществе. Может быть, даже наши гости сделают прогнозы на 2009 год. А также обсудим многое другое. Причем социолог будет оперировать цифрами, а историк будет проводить исторические параллели и делать выводы политологического характера, это я надеюсь. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы нашим гостям по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Мы также предлагаем вам ответить на вопрос, какие события уходящего года, по вашему мнению, имели решающее историческое значение для России. Итак, этот же вопрос я хочу направить нашим гостям. Мария, ну, давайте вы ответите, да, что вы выделили бы в этом уходящем году, ну, как социолог, да, интересно.
Именно как социолог я выделила бы именно то, что осталось в памяти у граждан больше всего. То, что вызвало их наибольший интерес, то, что они помнят в конце года, не через неделю после того, как событие совершилось, а уже вот по итогам года. Это, в сущности, всего лишь три основных события. Это выборы президента, которые у нас были в начале этого года, это война в Южной Осетии, которая была в августе, и, наконец, события последних месяцев, это финансово-экономический кризис. И тут, безусловно, самые большие кипят страсти, и интересна уже динамика, потому что есть исследования в отношении, что касается войны в Южной Осетии, то там очень интересная динамика, или, вернее, отсутствие динамики, что тоже очень показательно для такого рода сюжетов, потому что обычно, и мы помним, что это не первый наш конфликт с нашими ближайшими соседями, были напряженные отношения с Украиной, с той же Грузией не раз, и с Эстонией, и с Польшей. И на протяжении нескольких месяцев эта острота сглаживалась. И когда уже спрашивали такой относительно нейтральный вопрос, кто у нас наш союзник, а кто наш противник, потенциальный или в настоящем времени, то вот в момент конфликта остроты наибольшей на первом месте, конечно, были эти страны, а потом они уходили на периферию, занимали иногда даже одни из последних мест, ну или, во всяком случае, не занимали первое место с такой очевидностью, как это было прежде. Сейчас мы видим, что восприятие это осталось по-прежнему острым, по-прежнему, как тогда мы видели, небывалое единение в поддержке принятых решений, то есть у нас трудно припомнить другое решение, которое предпринималось на государственном уровне, которое бы вызывало такую безусловную поддержку и одобрение всех слоев населения. Обычно бывают различия между более образованными городами, малыми городами, людьми либеральных убеждений, людьми нелиберальных убеждений. И здесь мы видели совсем другую картину. Здесь почти не было тех, кто не согласен. И это осталось по-прежнему так. То есть по-прежнему считают большинство граждан, что были приняты правильные решения.
Вот это очень интересно. Мы обсудим как раз по очереди все, да, начиная с выборов президента. Но мне все-таки интересно, что скажет историк, что скажет Александр. Александр, на удивление, когда я обсуждал с вами темы, которые мы будем обсуждать и мы обсуждаем сегодня, совпало, вы тоже считаете это три события, самых главных, которые произошли в уходящем году?
Безусловно, из событий, которые имели какое-то политическое значение для страны, это операция «Преемник», это российско-грузинская война, Ну и сейчас, может быть, трудно это событием назвать, потому что это процесс
комплекс событий,
да, разворачивающийся, и полностью, когда он развернется, в общем-то, никто толком не знает, но процесс начавшийся, это экономический кризис. Ну а вот что касается того, насколько эти события повлияли на ситуацию, ну, в каком смысле повлияли? Изменили ситуацию. Вот изменили, когда мы говорим о каком-то крупном событии, мы обычно подразумеваем, что это событие как-то серьезно изменило ситуацию. Я не уверен, что как-то изменило принципиально ситуацию избрание нового президента, скажем так. В общем-то, не сильно изменила ситуацию в обществе и российско-грузинская война. Другое дело, что продолжились те тенденции, которые наблюдались и до этого. Они продолжились, но что они на какой-то новый качественный уровень перешли, я бы не сказал. Ну, а о влиянии начавшегося экономического кризиса на ситуацию в стране можно будет говорить, наверное, все-таки только позже, пока рано.
Ну да, это мы вернемся, может быть, прогнозы какие-то сделаете вообще. Ну, чисто свои такие, субъективные, скажем. Давайте по темам по очереди. Выборы президента. В марте месяце Левада-центр провел опрос у населения. Да, и любопытно, что на вопрос, согласны ли с мнением, что, несмотря на избрание Медведева президентом России, власть в стране останется в руках у Путина и его окружения, россияне ответили «да», 61%, то есть большинство россиян сказало, что ничего не изменится. Так, собственно говоря, и получилось. Вот как интересно. С другой стороны, Левада-центр сообщает, буквально последний, и Медведев, и Путин теряют рейтинг. Да? Что вы можете сказать по этому поводу, Мария?
Ну, я бы сказала, очень осторожно бы отнеслась к утверждению, что и Медведев, и Путин теряют рейтинг. Есть свои приемы в социологической информации. Есть так называемые рейтинги доверия и есть рейтинги одобрения. По большинству данных, в том числе и самого Левада-центра, ну и не только этого центра, собственно, одобрение деятельности продолжает оставаться высоким. Доверие тоже по-прежнему крайне высоко, но я думаю, что мы 70% доверия не можем назвать никак сильно снизить, потому что даже если, предположим, оно было до этого 80%, каким оно, впрочем, не было. Но если мы говорим о том, что снижается рейтинг, к этим утверждениям пока нужно относиться очень осторожно. И я бы так напрямую не связывала их, по крайней мере, то, как это делается в последнее время, с последними событиями в экономической сфере. Нет, это сезонные колебания. Что будет дальше, вот тут сложно сказать. То есть дело в том, что есть тенденция нарастания власти как институту, которая, конечно, существовала и раньше. Сейчас она нарастает. Но в чем ее особенность? Что недоверие всем буквально институтам, которые хоть какое-то отношение к жизни граждан имеют, и при этом абсолютное доверие к институту президентства и теперь еще и премьера главы правительства, которые вроде бы отвечают за работу всех остальных институтов, которые граждане не доверяют. Но, тем не менее, переноса этой ответственности не происходит. И пока еще тенденция, наконец, чтобы граждане связывали вот события, происходящие в жизни страны, и роль и ответственность в этом лидеров государства, вот эта тенденция пока не просматривается. Пока есть тенденция роста недоверия к региональной власти, которая ближе к людям. И то, что вот недавно заполонило все средства массовой информации, нарастает недовольство, недовольство властью достигает 40%, это все-таки...
Мария, мы об этом еще поговорим. Да, это очень интересный вопрос, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О состоянии российско-израильских культурных и туристических связей, омраченных трагедией в окрестностях Эйлата, говорим с бывшим шефом Ближневосточного бюро ВГТРК Андреем Дементьевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях руководитель группы изучения динамики социального сознания Социологического института Российской академии наук Мария Мацкевич и историк Александр Скобов. Да, Мария, вот вы сказали о том, что, и это подтверждается социологическими результатами социологических опросов о том, что сейчас 39% в среднем населения, это возросло, последнее время было 27, насколько мне известно, ну, там в районе 30, что население не доверяет региональным властям. Да? Это что за факты, что это за цифры и что это значит?
Ну, к этой цифре вообще нужно относиться с большой осторожностью. Опять же, потому что имеется в виду следующее, что в среднем по стране вот такой показатель. При этом надо понимать, что это означает, что крайне высокий уровень недоверия в одних регионах и довольно-таки приемлемый, почти не изменившийся в других. И, впрочем, в тех же регионах, в которых так было и раньше. То есть в тех регионах, где преимущественно своим губернаторам не доверяли, стали не доверять еще больше. В тех регионах, где своим губернаторам доверяли, доверяют по-прежнему. Может быть, это, так сказать, количество недоверяющих чуть-чуть выросло, но пока еще незначительно. Поэтому говорить о том, что вот сейчас уровень недоверия власти вообще уже крайне высок, мы можем только вот с такими оговорками. Другое дело, что, конечно, всегда есть тенденция переноса ответственности на региональные власти, как наиболее близкие, но тут есть особый момент. Раньше эта власть выбиралась, и граждане чувствовали все-таки, что, по крайней мере, это они выбирали этих людей. Сейчас у них такой ответственности нет. Это не они принимали это решение. Тут, правда, парадоксально следующее, что у них нет ощущения, что и в президентских выборах они что-то решали. Потому что там во время опросов президентских выборов и сразу после них была интересная коллизия. Когда людей спрашивали, принимали ли они участие в выборах, то, как известно, у нас более половины граждан приняло участие в выборах. Так это и есть. С другой стороны, какое решение вы приняли? Очень значительная доля граждан по всем опросам отвечала, что какое бы решение они ни приняли, от этого все равно ничего не зависело. Парадокс состоит в том, что они при этом все равно ходили на выборы и все равно голосовали, зная, что их голос ничего не решает. Но что это означает одновременно? Что нет ощущения, что ты можешь на что-то повлиять, хоть на что-нибудь. Нет ощущения, что ты можешь вступить в диалог с тем, кого ты даже выбрал, не говоря уже о тех, кого назначили, и каким-то образом повлиять на его деятельность. То есть пока вот это недовольство, оно такое, как, ну, как начальником, на которого удобно, так сказать, перенести эту ответственность. Но не более того. Посмотрим, как это будет дальше развиваться. Прогнозировать здесь очень сложно, потому что ситуация все-таки с той, которую мы могли наблюдать, скажем, в 90-е годы, когда тоже на региональные власти приносилась эта ответственность, все-таки сильно отличается.
А чем отличается, интересно, то, что сейчас, допустим, выступления только экономического будут, ну, скажем так, к примеру, если смотреть на прогнозы, только экономического характера, или это будут и политического?
Ну, экономические требования, как правило, это то, что по-настоящему выводит довольно большое количество людей на улицу. Мы это видели по тому, как люди реагировали на вот эту монетизацию, которая нам до сих пор так хорошо памятна. Проблема в том, что мы, опять же, не можем апеллировать вот к тому опыту. Это было разовое решение, коснувшееся одинаковым образом примерно всех, кто находился в определенном положении, там, пенсионеры, льготники. Вот их это коснулось одновременно, сразу их концентрация в крупных городах была довольно высока, они смогли мобилизоваться, но их решения, их требования во многом были удовлетворены. И сейчас мы знаем, что даже если поступят какие-то экономические требования, и они будут выдвигаться в ходе каких-то акций, то возможность их удовлетворения достаточно сомнительна. В этой ситуации посмотрим, очень сложно прогнозировать, потому что, с другой стороны, когда начинаются действительно экономические трудности, то волей-неволей граждане начинают их как-то решать. Одно дело пенсионеры, у которых нет способа решения своих проблем, кроме как апелляция к государству. Но наши граждане, находящиеся в трудоспособном возрасте, давно привыкли, что, в общем, от государства большой помощи ожидать не следует. Рассчитывать стоит только на себя. И в этот момент, если начинается действительно серьезная безработица, серьезные сокращения, то люди очень заняты. Они ищут способы вот, поправить свое материальное благосостояние. Мы хорошо это помним по 90-м годам. В общем, по-настоящему каких-то массовых выступлений, которые привели бы к каким-то серьезным политическим изменениям, серьезным политическим решениям, не было. И пока нет оснований считать, что в этот раз будет как-то иначе, хотя любые прогнозы в такой сложной области, как общество, они относительны.
Дмитрий Николаевич пишет: самое главное событие для судьбы России было перевоплощение бывшего президента в председателя правительства. Александр, как вы считаете, вот интересно ваше мнение, в истории России существовал такой тандем вообще когда-нибудь, в каком-нибудь похожем образе, как сейчас?
Мне кажется, что реального тандема в истории России не существовало никогда. Иногда вспоминают, как вместе правили, как соправители, Михаил Романов и его отец, патриарх Филарет. Но пример, по-моему, некорректен, потому что все равно реальный правитель там был один. Михаил Романов очень мало на что влиял, просто по особенностям своей личности, а Филарет реально был властным человеком и волевым. Так что реально правил он один все равно. Формально был тандем, а фактически все равно было единовластие. Я даже таких как-то примеров больше не
привел. Смотрите, когда в марте Левада-центр провел исследование, социологи спросили россиян о том, какое главное достижение Владимира Путина за годы его президентского правления было, и большинство ответило: экономическое развитие страны. То есть, получается, сейчас из-за этого экономического кризиса главное достижение Владимира Путина может сойти на нет, и, собственно говоря, это очень для него может... интересно, можно сравнить с каким-нибудь премьер-министром, допустим, со Столыпиным вообще, нынешнего премьер-министра, Александр?
До Столыпина тут... Я очень сложно отношусь к Столыпину, далеко не однозначно и далеко не с тем восторгом, с каким там очень многие сейчас с придыханием о нем говорят. Тем не менее, это, конечно, личность гораздо более крупного масштаба, чем нынешний премьер-министр. И, тут только в фарсовом варианте можно сравнивать.
Хорошо. Очень интересные тоже социологические опросы. Оценки российских лидеров и положение дел в стране. Это уже ноябрьские. Вы считаете, что дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении? Или вам кажется, что страна движется по неверному пути? 49% опрошенных отвечают, что да, в правильном направлении. И только 30% считают, что ведут в тупик. Как вам эта цифра?
Эта цифра, в общем, несколько снизилась по сравнению с предыдущими месяцами. Она вернулась к своему состоянию, примерно, 3-годичной давности. Тогда было примерно такое же соотношение. Это то, что первым меняется. Ощущение предсказуемого стабильного будущего и ощущение правильности происходящего. Еще рейтинги стоят. Эти вещи уже меняются, причем зачастую они меняются сильнее, чем есть для того объективные обоснования. Например, можно сказать, что людей, которые опасаются, не исключают возможности потери своего рабочего места, сейчас уже больше половины по данным Левада-центра. Если мы посмотрим на то, кого реально, если спрашивают, кого коснулось ли вас или ваших знакомых, или ваших родственников, то там цифра фактически в несколько раз меньше. А это с учетом, опять же, знакомых, друзей, и еще нет вопроса, удалось ли им после этого найти работу. Можно предположить, что большинству после этого все-таки удалось найти другую работу. То есть эти опасения будущих несчастий и катаклизмов, они отчасти даже преувеличены. Но одновременно есть представление о том, что все-таки это может довольно быстро закончиться. Да, будет очень тяжело, но довольно быстро пройдет. Как будет развиваться ситуация в этом отношении? Очень, конечно, трудно сказать, потому что пессимизм может нарастать очень сильно не потому, что даже трудна будет экономическая ситуация, а просто ожидания были очень хороши. То есть ожидания того, что уже много лет, по нашим масштабам, можно сказать, что много лет, была стабильная, предсказуемая ситуация. Люди считали, что завтра будет лучше. И у них для этого были основания. Завтра было, может быть, чуть-чуть. не так, как нам бы хотелось и как могло бы быть, но все-таки чуть-чуть лучше, это нельзя отрицать. И люди привыкли к тому, что вот, ну, может быть, постепенно, может быть, вот, ну, будет лучше. И тут вдруг оказывается, что не только не будет лучше, а будет хуже. И придется возвращаться к тому образу жизни, к тем практикам, от которых люди, ну, с таким облегчением вздохнули, потому что, конечно, это была очень большая усталость. То есть были, конечно, социальные группы, которые приветствовали происходящее в 90-х годах, потому что для них были важны какие-то перемены в области прав человека, свобод, либеральных свобод, демократических. И для них это было важнее, и для них вот происходящие перемены были окрашены в позитивные тона. Но большинство воспринимали это как отсутствие каких-то четких критериев, ориентиров, отсутствие возможности прогнозировать свое будущее и будущее своих детей, как некую ситуацию хаоса и вот этого ценностного такого безвремени. Воспринимали это, конечно, крайне негативно. И вот что у нас еще происходило в последние годы? 90-е годы однозначно по государственным телеканалам описывались как время смутное, тяжелое и мрачное. Теперь получается, что по некоторым практикам, по тому, как мы должны строить свой образ жизни, мы вроде бы должны вернуться снова в 90-е годы, но понятно, что граждане к этому просто не готовы. И получится ли это? Понятно, что буквальный возврат, конечно, невозможен. Но по каким-то экономическим основаниям получится, что от них будет требоваться то же самое, то есть, ну, большее самоограничение. Те практики, которые мы давно забыли, вот, типа запасания впрок продуктов, что, в общем, достаточно быстро вернулось, только нельзя сказать, что люди испытывают от этого большой восторг, от того, что им приходится это делать. И уже есть данные, которые как раз показывают, что людей волнует больше всего. Это рост цен на продукты питания. И количество граждан, которые уверены, что в ближайшем будущем рост цен на продукты питания вырастет, и вырастет очень сильно, 70%.
Да, есть такие прогнозы. Допустим, генеральный директор Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев, он вообще считает, что в середине следующего года уже на 40% вырастут цены. То есть на продукты, в частности, такой. Хорошо, мы продолжим после, значит, объявления. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Насколько готова к вступлению в ЕС Черногория? Интервью с бывшей главой миссии ООН в Грузии Питером Боденом. Отношения Испании с бывшими колониями. Наука. Феномен популярности шарлатанов от науки. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы признала факт кражи имущества заложников в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года. Как сообщает «Эхо Москвы», об этом заявил в среду в Замоскворецком суде представитель прокуратуры, выступающий ответчиком по делу. Убита мэр города Кандалакша Мурманской области Нина Варламова. Нападение совершено накануне вечером. По подозрению в убийстве задержан местный житель. Самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям России прибыл в израильский город Эйлат, где накануне произошла авария автобуса с российскими туристами. По последним данным, число погибших в автокатастрофе – 25 человек. В Нижнем Тагиле сегодня утром в результате взрыва коксового газа на металлургическом заводе погибли трое рабочих. Еще один ранен. Госдума России одобрила во втором чтении пакет антикоррупционных законов, предложенных президентом. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян назвал чрезмерной сумму залога, назначенного за его освобождение из-под стражи. Сумму залога 50 миллионов рублей определил Мосгорсуд. В Москве задержаны два активиста партии «Яблоко», пикетировавшие здание Мосгордумы, где сегодня рассматривались поправки к Конституции о продлении срока полномочий президента и Госдумы. Журнал «Тайм» назвал Барака Обаму «человеком года», по мнению американского журнала. Избранный президент США завоевал всеобщее доверие, предложив Америке амбициозный план на будущее и нынешнее тяжелое время. Конец цитаты. Не менее 18 человек погибли и свыше 50 получили ранения при взрывах в столице Ирака Багдаде. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа. Время гостей. У микрофона Виктор Изумков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях руководитель группы изучения динамики социального сознания Социологического института Российской академии наук Мария Мацкевич и историк Александр Скобов. Мы обсуждаем те события уходящего года, которые вызвали в стране серьезные изменения социального и политического настроения граждан, события, которые повлияли или еще повлияют на наше будущее. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Мы также предлагаем вам ответить на вопрос, какие события уходящего года, по вашему мнению, имели решающее историческое значение для России. Мария, у меня к вам вопрос вот о втором событии, скажем так, да, вот в нашем списке. Война в Грузии как повлияла на самосознание россиян, скажем, вот то, что вы как социолог можете сказать. Насколько я понимаю, вот данные социологических опросов передо мной лежат, очень сильно изменилось отношение не только к Грузии, и к Америке, и к ЕС.
Да, и вот Александр в первой части программы сказал, что ему кажется, что это продолжение прежде существовавших тенденций, и он не видит нового качества в этом. Вот с моей точки зрения, новое качество все-таки есть. События в Грузии нам продемонстрировали масштабы вот этой и возможности, и пределы этой негативной мобилизации, противостояние российского общества всему внешнему окружению. И в данном случае внешнее окружение уже неразличимо. Это Грузия, это Запад и Европа или это Америка. В данном случае мы ощущали себя единственными, замкнутыми, и все вокруг воспринимались как враждебно настроенные группы. И вот готовность самых разных общественных слоев, самого разного возраста, образования, места проживания, к такому единству, к такому негативному единству и к такой безусловной поддержке, ну, такого своеобразно понимаемого патриотизма, потому что что зачастую происходило, когда людей спрашивали социологи, а почему, собственно, вы поддерживаете? Потому что одно дело, это правильно принятое решение, то есть вы уверены в том, что оно правильное. Но зачастую обоснование было такое, что это было единственно возможное решение в той ситуации. Не в том смысле, что оно хорошее решение, а что это единственное возможное. И еще было одно обоснование, что это ситуация войны, и в данном случае мы должны поддерживать нашу страну как страну воюющую. И вот те настроения, которые стали развиваться из такого отношения, то есть это не просто негативное восприятие Америки и Запада, которое, конечно, существовало и раньше, здесь я с Александром совершенно согласна, но вот тот накал, тот масштаб и то абсолютное единство самых разных людей и готовность принять эту точку зрения, это все-таки действительно новое качество. Это показывает возможности такой мобилизации, которая, конечно, безусловно, будет использована в будущем. Такая мобилизация, если мы видим, что это довольно эффективно и приобретает такие масштабы, то, естественно, к этому будут прибегать. Проблема в том, что из таких настроений довольно легко вырастают гораздо более серьезные проблемы. Это и ксенофобия, ну и прочие связанные с этим процессы и явления. И, к сожалению, это наша страна в этом смысле не является исключением. такие вещи не проходят бесследно для любого общества. Потому что, конечно, потенциал ксенофобии есть практически везде. Но у нас мы видим, как легко он выходит на поверхность и как легко поддаются таким вещам самые разные группы и слои. Мне кажется, что у нас были какие-то иллюзии раньше по поводу того, что все-таки такого масштаба не будет. Мне кажется, что это действительно новое качество, и в отсутствии каких-то сдерживающих институтов, которые, и в отсутствии каналов для выражения своей точки зрения, и в отсутствии серьезных дискуссионных площадок для обсуждения каких-то альтернатив, потому что понятно, что другая точка зрения существует, но она практически не представлена нигде, ну, на единственно значимых федеральных телеканалах. И всерьез эти вещи не обсуждаются. Противники зачастую предстают в виде неких маргинальных политиков, которые ничего не вызывают, кроме смеха, а тем политикам или общественным деятелям, которые всерьез могли бы отстаивать другую точку зрения, предложить другое видение ситуации, им как раз слово не предоставляется. И вот эта ситуация, она, конечно, ведет к крайне неблагоприятным процессам. И, к сожалению, видимо, они не только не прекратятся, но скорее будут использоваться и, соответственно, нарастать.
Павел Екатеринбург, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Добрый.
Значит, по решающим событиям. Ну, решающие события какие? Если взять выборы, то для выборов нужны избиратели, а их не было. Это я уже давно говорил, что здесь нет избирателей в первую очередь. Значит, по войне. По войне тоже нужен противник реальный. Ну, а какая же Грузия реальный противник? Была бы в Грузии армия более-менее, можно было говорить о войне. А вот то, что по кризису идет. Ну, кризис, собственно говоря, кризис – это же непонимание людей. Это вот ксенофобия отсюда, и все, что люди не понимают, чего делать, куда идти. Правильно заметили, что вот кто-то хотел свободы, значит, он получил свободу. А кто-то хотел то ли колбасы, то ли еще чего. Вот сейчас и мечется вроде как и туда, и сюда. И... Но это же тоже не первый раз. То ли осетрины, то ли севрюжины с хреном, то ли социализмом.
У вас вопрос есть, Павел?
Да нет, вопрос вроде как. Ну, вопрос тоже самый. Что перед вами, что передо мной, что делать дальше.
Понятно, спасибо. Валерий, Москва, пожалуйста.
Да, приветствую вас. Великолепно социолог все охарактеризовала. Интересно вот что. Что всем этим событиям предшествовала довольно длительная клеветническая кампания против Грузии. И вообще характерное промывание мозгов направлено на клеветническую кампанию против демократических стран, бывших в составе бывшего СССР, против Украины, против Грузии. И вот что интересно, что наша демократическая общественность поддержала ту часть этой клеветнической кампании, которая пыталась представить нашу акцию агрессивную против Грузии, захват фактически ее территории, как защиту якобы осетин и абхазов. Хотя, понятное дело, что это была операция... Что этот довод приводился как прикрытие истинных...
Ну, понятно, намерений. Валерий, да. Вот вам хочет ответить Александр. Пожалуйста.
Ну, я, может быть, в данном случае даже выступлю в роли объекта исследования Марии, потому что я, с одной стороны, причисляю себя к самой радикальной и непримиримой оппозиции, но, с другой стороны, у меня далеко не однозначное было отношение к российско-грузинской войне. Что я хочу сказать по этому поводу? Почему я не увидел, на самом деле, почему я не увидел, чтобы это что-то принципиально изменило? У режима были две возможности, взаимоисключающие, как себя вести в этой ситуации. Одна возможность – разыгрывать, последовательно разыгрывать имперскую карту. Мы всем покажем Кузькину мать, мы вернем то, что потеряли, но для этого нужно было... До Тбилиси и далее везде. Вот всем показать, что реально началось восстановление империи.
Как сказал Луговой, убить Саакашвили первым.
Да. Вот реально показать, что началось восстановление империи, что мы силой возьмем все то, что от нас отделилось вот в прежние времена. Значит, такая модель поведения, возможно, была бы способна по-настоящему мобилизовать ту часть общества, которая настроена вот так решительно имперски. Да? Другая возможность, которая была перед режимом, последовательно разыгрывать карту справедливости. защиты прав человека, защиты прав народов на самоопределение. И искать поддержки у более, скажем так, либеральной части общества в этом. Но так последовательно себя повести у режима не было никакой возможности, потому что ну, представить себе, что наши правители будут последовательно разыгрывать эту карту, те самые правители, которые, ну вот перефразирую известную фразу, давно при одном только слове самоопределения народов хватаются за пистолет, вот, ну, в этой роли, наверное, они выглядели бы совершенно так смешно и неуклюже. В результате позиция режима была просто невнятна. Ни той, ни для той части общества, ни для этой. Поэтому вот вся эта ситуация с войной, была ли это мобилизация? Я не увидел этой мобилизации. Мобилизация это напускная. Вот реально никого не вдохновили. Да, еще несколько хуже стали относиться к американцам. Позиция американцев вполне заслуживает критики разумной. Да, и позиция Запада в целом. Да, значит, вот в какой-то степени еще раз, кстати, использовано было. Ну, а что было делать? Вот ситуация была такая, другого выхода не было. Но это не вдохновляющая мобилизация. Не вижу я ее.
Понятно. Кирилл, Москва, пожалуйста.
Да, ну, продлевая вашу тему по поводу Грузии и Саакашвили, вот что не понравилось в этом конфликте, то, что наших солдат специально подставили... И они погибли для того, чтобы под этим предлогом защитить вот эти республики, хотя можно было бы сделать это как-то и по-другому, не жертвуя нашими солдатами. Но, может быть, надо было сделать по-американски, то есть как-то объявить Саакашвили террористом, что у него оружие массового поражения, которого не найдут потом. Вот, и подготовить все страны, Европу и Соединенные Штаты. Но это для этого нужно было год говорить, что у Саакашвили он разрабатывает ядерное оружие или массовое поражение. И тогда, может быть, можно было бы войти в Грузию, арестовать Саакашвили, казнить его, как казнили Саддама Хусейна. Вот, оружие же так и не нашли у Саддама Хусейна. Вот, а вошли в Ирак под предлогом оружия массового поражения. То есть, ну, опять мы видим двойные стандарты и со стороны Америки, и со стороны России. То есть, это все опять холодная война. Вот мы возвращаемся к одному и тому же. Вот. Мне кажется, надо давно от этого отказываться и просто уже как-то на каких-то других принципах вообще общаться с странам.
Спасибо. И... Понятно, Кирилл, да, спасибо. Олег, Москва, пожалуйста. Так, Олег не слышит нас, видимо. Очень любопытный опрос сегодня, то есть результат социологического опроса, который сегодня опубликовал Левада-центр. Опять-таки я ссылаюсь на это социологическое агентство. Как бы вы отнеслись к проведению в ближайшие полгода досрочных выборов президента России? Целиком положительно 15%, скорее отрицательно 65%. И вот очень интересное интервью дала... немецкой газете Die Welt, известный политолог Лилия Шевцова, которая сказала, что Путин вернется в Кремль летом. То есть это неизбежно абсолютно. И в настоящее время в российском обществе, полагает она, происходит разделение элиты на два уровня. Элита второго уровня – это представители среднего и даже крупного бизнеса. Некоторые военные в чине полковников, министерские чиновники уровня начальника отдела и так далее. И она утверждает, что 45% из них недовольны руководством, экономикой и системой в целом. И самое интересное, что единственный возможный выход они видят в становлении либеральной демократии с ее свободами и конкуренцией. Конец цитаты я просто зачитал. Мне интересно, что вы думаете по этому поводу, Мария?
Ну, я думаю, что по такому вопросу очень сложно судить, что же, в общем, граждане услышали в нем. Потому что одно дело некой гипотетической ситуации, непонятные выборы, переизбрание тех, кто, в общем... То есть выборы — это вроде бы уход тех, кто сейчас... Но если действительно предположить, что какие-то выборы, в которых участвует уже ныне действующий премьер или президент, то я думаю, что и отношение к сразу изменится, и нет никаких сомнений, что и явка будет обеспечена. И, ну, во всяком случае, если тенденции сегодняшнего дня более-менее продолжатся и в будущем. Все-таки вот такие вопросы, некие гипотетические ситуации, они нам почти ничего не говорят, потому что когда ситуация реально возникает, тогда вокруг нее создается некий круг обстоятельств, которые очень сильно могут это отношение менять. Тем более, что мы никак не можем утверждать, что мы точно знаем, что граждане услышали в этом вопросе.
Александр Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Приветствую всех вас. Скажите, пожалуйста, можете, вот так сказать, исторически, экономически и социологически развеять мои уже сегодня не то что опасения, уже окончательная просто уверенность в том, что Россия неизбежно пройдет через последнюю стадию своего, так сказать, развития империализма через фашизм, потому что это складывается так и для правящего класса, и отсутствие иммунитета у народа, и та склонность его к тоталитаризму извечная. Вот. И действительно, есть ли хоть какие-то факторы, которые нам позволят избежать вот этого трагического такого финала для Российской империи?
Хороший вопрос. Спасибо, Александр Николаевич. Пожалуйста, историк Александр.
Простите меня, кто будет строить в России тоталитарное государство? Те креативные молодые люди, которые вот отличились недавно и к оппозиционному съезду в Москве полудохлых баранов привезли, выгрузили. Вот эти люди будут строить тоталитарное государство, да, боже мой.
А всякие наши?
Ну вот это, а я думаю, что это кто-то или из наших, или из молодой гвардии, или из России молодой, в общем-то, их не различаю.
А вы что думаете, Мария?
Ну, я бы так категорично не утверждала. Я не думаю, что это полностью исключенный вариант. Я не к тому, что непременно это случится, но вот говорить о том, что что-то неизбежно или, наоборот, что-то абсолютно невозможно, ну, все-таки довольно трудно, особенно вот в такой достаточно еще неопределенной ситуации, как у нас. Отвечая на вопрос слушателей, я бы сказала, что все-таки нет ни одной страны практически, ну, или крайне мало стран в мире, в которой фашизм был бы абсолютно невозможен. Весь вопрос в том, как это делается, и предпосылки какие-то существуют. В принципе, при определенном стечении обстоятельств все может быть. Что в нашей стране могло бы способствовать таким вещам? Это, собственно, отсутствие каких-то альтернативных позитивных ценностей. Бились над ними столько лет. Все говорили, что вот нужно, у нас какие-то особые ценности, что у нас свой особый путь, мы особая страна. Но так и не удалось сформулировать, в чем же именно состоят эти альтернативные особые ценности. Вот не западные, не восточные. Понятно, что ни те нам не подходят, вроде бы. Но какие же именно, в чем они состоят? Вот так и не удалось. И безусловно, это очень симптоматично для вот той ситуации и той атмосферы в нашей стране. Вот невозможность выработки ничего позитивного, вот это бесплодие абсолютное, оно, конечно, очень показательно. И не может быть ничего, потому что, в общем, какие-то вещи уже придуманы, и если мы хотим от них отказаться, то мы волей-неволей попадаем вот в эту ситуацию, когда мы ничего на самом деле не сможем придумать другого, либо уже чисто такого авторитарного и ксенофобного, что, в общем, и происходит, потому что вот это поздно чем-то таким должно заполняться. И, к сожалению, мы видим, что, собственно, это и происходит, потому что тот антиамериканизм, ведь война в Южной Осетии – это только повод. Если отвлечься от каких-то конкретных обстоятельств, фамилий лидеров и конкретных вот проблем самоопределения, то это некий повод, который использовался для вот пробуждения не самых лучших чувств и консолидации на не самой такой позитивной основе. И получается, что у нас позитивная консолидация, вот то, что Александр назвал вдохновляющей мобилизацией, у нас действительно не получается. Зато неплохо получается вот эта негативная мобилизация. Вопрос в ее устойчивости. В длительной перспективе она никогда не бывает достаточно устойчивой. Но на коротком отрезке времени это возможно.
Вячеслав Иванович, Костромская область, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ваш вопрос, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Вот что-то я никакого кризиса, вот смотрю я на свой район, на область, да и, пожалуй, Москвой проезжал. Что-то богатое от этого кризиса, ничего не страдает. Как виллы строили, так и строят, так. И потом мне странно, кризис экономический, это, я считаю, прежде всего вопрос политический. И в результате этого кризиса, вот копили у нас сколько стабфонды, все, и вдруг вытрясут, и государство может быть нищее в какой-то мере, понимаете? И все это нам бедным по боку выходит, или боком, как сказать.
Спасибо большое, Вячеслав Иванович. Сергей из города Химки, пожалуйста.
Добрый вечер. Вопрос к гостю очень коротко. Я вот слушал предыдущую зрию, то есть радиослушателя, говорит, что никак не коснулся кризис. Я житель просто как бы подмосковных Химок, я ощущаю кризис на себе в том плане, то что... Я хотел бы, давайте коротко вопрос. Есть ли какие-то исследования по поводу того, что когда и кто развернется к нашей стране, в нашей стране лицом просто к народу и задумается о том, как бы решить экономический кризис, куда девались какие-то деньги, прозрачность всех схем, которые будут раздаваться все эти деньги, стабфонды и так далее.
Понятно. Вот. Вопрос понятен. Пожалуйста, Александр, ответите? Можете ответить? Или мои?
Ну, то, что этого не будет при нынешней власти, я могу сказать совершенно уверенно.
Ну, к сожалению, те исследования, которые есть, они скорее могут настроить только на пессимистичный лад, потому что, конечно, как раз вот прозрачность, о которой говорил слушатель, у нас не наблюдается ни в чем, хотя она декларируется на самом высшем уровне. Но, как правило, когда мы видим, как это внедряется в реальную жизнь, мы видим имитацию, профанацию и превращение ее в свою противоположность. В силу того, что наши институты функционируют или просто отсутствуют, или функционируют таким имитационным образом, что как может соблюдаться принцип, заложенный в его основе, если сам институт является на самом деле своей противоположностью. И в этом смысле я согласна со слушателем Вячеславом Ивановичем, что кризис политический, потому что это кризис прежде всего институтов. И институтов не только российских, но и международных, конечно. То есть экономический кризис – это, ну, более-менее естественная вещь, они случаются. Но то, как реагирует общество, как оно может выходить, как оно справляется с этим кризисом, вот это как раз показывает ситуацию институтов, как они работают. К сожалению, институты, в том числе и в нашей стране, ну, в таком состоянии, что есть предположение, что нам придется довольно трудно.
Олег, Москва, пожалуйста. Олег, Наталья, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Можно я выскажусь по поводу сказанного и задам вопрос? Дело в том, что старички у нас еще в неведении находятся, и молодежь, они просто, ну, в меру своего вот этого оптимизма, который насадили, радости, они еще жировую прослоечку какую-то имеют, они не понимают, хотя я примеров могу уже много привести. Они и так-то их использовали, какой-то там испытательный срок, который заканчивался выносом тела, что называется, без оплаты, и следующий пошел. Теперь, наверное, за похлебку будут работать. Вот. А что касается того, что в Москве происходит, то, если вы знаете, Москва-Сити закрылся, там же проживало 10 тысяч нелегалов. Они сейчас все гуляют по Москве. И две отрезанные головы еще до этого, до начала кризиса, и разосланные по интернету, таджиков убили. Этого еще не было, это что-то новое. Далее, значит, можно ли понимать этот кризис как результат, вот внутри нашей, в частности, страны, результат дичайшей коррупции. И намордник вот этот на дикий рынок, ну, необходимо уже набрасывать, потому что это результат, когда продается все, совесть, тело, душа, все что угодно. И не является ли результатом управляемого кризиса? Можно ли такой термин применить? Я его просто слышала, на следующей неделе он будет более расшифрован в одной из передач. И тогда можно будет уже более объемно сказать.
Спасибо за вопрос. Да, спасибо за вопрос, Наталья. Пожалуйста, Мария.
Ну, судя по тому, все-таки, что рыночная экономика ассоциируется с продажей всего и вся, то есть, конечно, изрядный эффект такой не самого благородного толка государственной пропаганды. Потому что, конечно, мы видим примеры других стран, в которых вполне рыночная экономика, при этом демократическая политическая система, и в которой представление о том, что продается честь, совесть и справедливость, ну, в общем, разделяют все-таки не очень многие, хочется надеяться. И хочется думать, что, во всяком случае, вот наше возможное развитие модернизационное, оно будет именно в эту сторону. Конечно, ситуация с коррупцией в нашей стране может только обострять любые проблемы. Она и в благополучной экономической ситуации была, безусловно, весьма негативным фактором. Но в ситуации кризиса она, безусловно, ну, только может его усугубить. Но это вот все то же самое, о чем мы уже раньше говорили, о неэффективности и фактически отсутствии нужных институтов, которые помогли бы решать наши проблемы.
Татьяна Юрьевна, пожалуйста, Москва.
Большой. А у меня, знаете, какой вопрос. Вот сначала хотела вот сказать, что в Абхазии, сколько я знаю, до начала войны 500 тысяч было население. Теперь где-то около 40-50 осталось. Вот, скажите, пожалуйста, кого и что мы признали независимой? Территорию просто потому, что она нам нравится, как-никак Черноморское побережье, откуда не выходит...
Понятно, Татьяна Юрьевна, простите, пожалуйста, я вас перебиваю, потому что уже программа подходит к концу. Артем из Волгоградской области, пожалуйста.
Добрый вечер. Я бы хотел задать вопрос. Вот вы говорите, что нет якобы ценностей, способствующих возникновению фашизма в России. Но вы знаете, у нас нагнетается такое пещерное православие. Я недавно слышал вопрос, не вопрос, а даже мнение о том, что якобы грузин прогнала соседи не российской армии, а снисхождение Богоматери с какой-то там церкви. Все это преподносится совершенно серьезно у нас здесь, я думаю, не только у нас.
Понятно. Артем, спасибо большое за ваше мнение. Ну, просто уже заканчиваем нашу передачу. На наш вопрос о том, какие самые главные исторические события произошли в этом уходящем году, Сергей ответил. Ответ – спячка российского народа. На этом мы заканчиваем программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были руководитель группы изучения динамики социального сознания Социологического института Российской академии наук Мария Мацкевич и историк Александр Скобов. Вел программу Виктор Лизунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар. Темы. Причиной аварии автобуса в Израиле могла стать ошибка водителя. В России совершено третье за последний месяц убийство мэра города. Военные и гражданские эксперты обсуждают перспективы армейской реформы. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.